продолжаем читать книгу Владимира Марцинковского «Записки верующего». Сегодня вы послушаете 19-ю программу. год. Лубянка, Московская ГПУ. Отдел по особо важным делам. За несколькими столами сидят люди в форме защитного цвета. У одного из них Владимир Марцинковский. Его следователь, человек лет 30, бледный брюнет, продолжает допрос. Итак, вы признаете необходимым подчиняться власти? Да, но в пределах христианской совести. И где же эти пределы? Ну вот, например, когда советская власть посылала нас на принудительные работы чистить улицы, железные дороги от снега. Я шел это делать, ибо это полезная для общества работа. Но когда тот или иной представитель власти запрещает мне проповедовать Евангелие, я не повинуюсь ему, ибо надо больше повиноваться Богу, чем человеком. Даже ради интересов самой власти я не должен повиноваться таким приказам, ибо религия вообще лежит в основе всякого общественного порядка, и власть, которая, будучи в принципе установленную Богом, идет против Бога, подрывает сама себя, свой авторитет. Точно так же я не могу пойти по приказу власти убивать моих ближних. Это тоже противоречит моей христианской совести. Допрос заканчивается. Наступает решительный момент. Можете идти домой. Фух, а я уж думал, что вы опять меня засадите. Вот видите, захватил с собой вещи для тюрьмы. Следователь улыбается. Если бы это была ЧК, то, может быть, тем бы и кончилось. Но так как это ГПУ, то вы должны только дать подписку о невыезде из Москвы. Вот эти ваши письма и бумаги вы можете забрать. Я вижу среди бумаг заграничное письмо, то, в котором меня приглашают за границу и прошу вернуть его мне. Но следователь не соглашается и говорит, оно для нас важно. Я с чувством некоторого удовлетворения иду домой. Кончилось гораздо лучше, чем мы ожидали. Но, увы, через несколько дней опять карандашик тихо стучится в дверь. И с тех пор пошли постоянные ночные ожидания этого стука. Первый день Нового года состоялся духовно-музыкальный вечер в Московской евангельской общине. Исполнители много чувства вкладывали в свое искусство. Я играл на скрипке. Певец при глубокой тишине переполненного зала пел мощным басом знаменитую песнь, кажется, из времен гонений на гугенотов. Господь, в моих песнях я славил и милость Твою, и любовь. Но новою, дивную песнью теперь восхвалю Тебя вновь. То песня разбитого сердца, песнь слез, воздыханий, скорбей, болезни, нужды и страданий тяжелых скитальческих дней. То песнь изнуренных, голодных, покинутых вдов и сирот, тобой сокрушенная воля хвалу тебе громко поет. То песня приявших мучения, изгнание, позор за Христа, отверженных, нищих, гонимых и верных Ему до конца. Поет хор великий страдальцев, и радость звучит в их хвале тому на престоле небесном, кто слезы пролил на земле. На утро я опять отправляюсь туда же. Перед уходом я спрашиваю свою мать, как бы испытывая ее: а что, если мне предложат как условие свободы подписку обязательства не проповедовать Евангелие? Что я должен предпочесть тогда, тюрьму или свободу? Моя мать, для которой этот вопрос имел и личное значение, ибо я был главной опорой в ее вдовьей старости, не задумываясь, сказала решительно: «О, конечно, иди в тюрьму, ни за что не отказывайся от проповеди Евангелия, Бог меня не оставит», добавила она с глубокой верой. О, как эти слова окрылили меня! Я полетел в ГПУ радостный, счастливый, что имею такую свободу. Если бы она ответила иначе, в духе малодушия, мысль и забота о ней, ее упреки, пролили бы горечь в ту чашу сладкого вина, которой представлялось мне страдание за Христа. Следователь с неизменной улыбкой на лице встречает меня. «Сажусь». Он говорит тихо, не поднимая на меня глаз: «Согласно постановлению коллегии, вы высылаетесь на 3 года в Германию. А если бы я предпочел сидеть в тюрьме и остаться в России?» «Нет, этого нельзя». «Но в чем же моя вина?» «В разложении Красной Армии». «То есть как это? Ведь я никогда не выступал в казармах и вообще не агитирую насчет военной службы». «Так-то оно так. Да, на ваших лекциях, где вы проповедуете Евангелие, в числе публики бывают и красноармейцы. И из них некоторые потом отказываются под влиянием Евангелия от военной службы». Я развел руками. «А кто еще едет со мной?» «Вы высылаетесь втроем. Чертков, друг Льва Николаевича Толстого, и Булгаков, секретарь Толстого, тоже с вами». Впоследствии я узнал, что это было постановление комиссии по очистке высшей школы от буржуазной идеологии. По тогдашнему выражению, университеты – это командные высоты знания, должны быть в распоряжении представителей революционных марксистских идей. «Кто еще намечен к высылке?» – любопытствую я. «Это ваша тройка последняя», – говорит следователь. «Больше уже мы за границу высылать не будем». И действительно, впредь стали высылать только на Дальний Север, в Сибирь и Среднюю Азию. «Слушайте», — говорю я ему, — «вот вы до сих пор все смешиваете политическую религию с чистой религией. Вы гоните и саму религию, а между тем без нее нельзя строить общество. Выгоняя нас, вы пилите сук, на котором вы сидите. Помянете мое слово. Некогда, вы в этом раскаетесь. Народный суд, освободив меня от военной службы, на основании советского закона предоставил мне право вести культурно-просветительскую работу среди молодежи и детей улицы. Дети без религиозного воспитания одичают и сядут вам на шею. У вас лично есть дети?» Вдруг спрашиваю его. «Да, Трое. Отвечает он и затем молчит. Видно, уже сейчас он имеет с ними немало затруднений. Стук в дверь. Входит Булгаков, молодой человек лет 34, с румяным приветливым лицом и совершенно седыми волосами. Здравствуйте, гражданин следователь. Ну, что хорошенького скажете? Вы высылаетесь на 3 года в Германию. Высылаюсь? Хм, как это грустно. И это уже окончательно? Нельзя обжаловать? Окончательно. Дайте мне хотя срок для устройства личных дел, для сдачи музея Льва Толстого, которым я заведую. Мы можем вам дать 10 дней сроку. Вчера мы вызвали и Черткова. Старик рассмешил нас. Он явился на допрос с чемоданом. «Знаю», — говорит, — «чем ваши допросы кончаются». Но нет, мы теперь не так суровы. Мы в тюрьму за идеи не сажаем. Из соседней комнаты доносится голос начальника отдела. Я решаюсь поговорить еще и с ним. Гражданин Н, позвольте справиться у вас. За что меня высылают? Я вам скажу откровенно, гражданин Марцинковский. Мы вас не считаем политическим, иначе мы вас посадили бы в тюрьму. Мы знаем, что вы человек идейный и искренний. Вы всех призываете к вере в Бога, но линия вашей работы для нас в настоящее время вредна. К вам собирается интеллигенция, белогвардейцы. Все это ютится под флагом ваших религиозных идей. Я пытаюсь возражать, но он увлекается дальше и, возвышая голос, продолжает. Ведь мы все знаем. Знаем и про Самару. И еще в 1918 году вы читали лекции в рабочем клубе в Ивано-Вознесенске. Да ведь лекция была чисто евангельская. Я разбирал тогда после публичной лекции текст Евангелия для интересующихся. Но это все равно. Вот через 3 года, когда рабочие будут поумнее, тогда пожалуйте с вашей религиозной проповедью. Но самое главное зло вашей работы в том, что вы работаете среди студентов. Вот уж этого я никак не предполагал. Еще я понимаю, когда меня обвиняют в разложении сырых рабочих масс. Как раз евангельских народных проповедников мы не трогаем. Они вне связи с буржуазной классовой идеологией. Да ведь студенты – люди сознательные. Комиссар нетерпеливо встал и повернулся к окну. «Довольно дураков и среди студентов», – сказал он. «Вот вы и на собрании у евангельских христиан 22 ноября». Были председателем. Это у вас ошибочное сведение. Я там выступал как обыкновенный оратор по приглашению. Да, вы стремитесь создать единый фронт из всех религий. Вот вы уже хотите православных объединить с евангельскими. Я все знаю. Вы называли нас в своей речи красным зверем. Опять недоразумение. Я цитировал слова Откровения Иоанна Богослова, где церковь, прислуживающаяся мирским началам и сильным мира сего, и опирающаяся на мирскую силу, называется великой блудницей, сидящей на звере багряном. «А что вы думаете о деятельности живой церкви?» Вдруг спросил он, переходя в конфиденциальный тон и назвав некоторых лиц. Лиц я не берусь судить. Я признаю необходимость реформации церкви, но не допускаю, чтобы церковь вновь подчинялась государству. Хамы они, вот что! Сказал он вдруг неожиданно и с презрением по адресу некоторых лиц, обвиняемых и обществом в оппортунизме. Мы всех их как на ладони видим. Я опять пытаюсь протестовать против высылки. Да мы вас в Сахару, что ли, высылаем? Ведь в культурный центр Европы. Там с голоду не помрете. Я вам повторю то, что уже сказал исследователю. Борясь с Богом, вы идете против самих себя. Я вполне понимаю вас, когда вы боретесь с религией, как политическим средством партии, но надоел он вам этот Марцинковский, говорит, улыбаясь, входящий вдруг из комнаты следователя Булгаков. Пойдемте, Владимир Филимонович, пора уж. И охота вам спорить с ними, ведь это дело безнадежное, добавил он добродушно шутливым тоном. Еду домой в трамвае. Час обеденный, вагоны переполнены, я стою среди толпы. Вагон мчится по Софийке мимо Большого театра. Я чувствую, что вагон моей жизни катится по каким-то новым рельсам за границу. Я и сам мечтал когда-то попасть туда. Я жил в разных областях России, на Западе, в центре, в Москве и на Востоке. 6 лет провел на Кавказе, был в Финляндии. Но скольких краев России я еще не видал. Теперь меня звали за границу в том самом письме, которое осталось у следователя. И неужели представители власти не остановились перед тем, что их решение совпадает с желанием чуждой им воли? Прихожу домой, полный новых дум и настроений. Все уже обедают, не дождавшись меня. Я захожу в свою комнату и в краткой молитве принимаю от Бога новый период своей жизни. Открываю Библию. Бросается в глаза стих. И помогал Господь Давиду везде, куда он не ходил. Против этого стиха я поставил на полях Библии дату 2 января 1923 года. Домашним я объявил о высылке. Все смолкают. У сестры по лицу катятся слезы. Она выходит из-за стола. Мать всегда бодрая, и тут первая овладела собой. Ну что же, и зато, слава Богу, лучше, чем в тюрьму или в Сибирь. Я, по крайней мере, буду спокойна за тебя, что ты жив и невредим. Хорошо и то, что Рождество ты проведешь с нами. И помогал Господь Давиду везде, куда он ни ходил. Эти воспоминания я пишу теперь, 16 января 1927 года. И я подтверждаю, что Бог всегда верен и в этом своем обетовании. Помогать рабам своим всюду, куда бы они ни пошли, если только идут во имя Его. Благословен грядущий во имя Господне, и всякий, идущий во имя Божие, уподобляется Христу, направляющемуся к воротам Иерусалима. В конце концов, только там наше Отечество, там, где царствует Отец во славе Своей и святых ангелов в горнем Иерусалиме. А здесь мы только странники и пилигримы, града взыскующие, устремленные к Сиону грядущему, к Кто-то в Германии сказал: «Всякая страна – мое отечество, ибо всякая страна принадлежит моему отцу». Наступило Рождество. Как нарочно, Москва была удивительно хороша в эти дни, вся в пушистом снегу, белой фатой, словно грезой овеянная. Вызовы в ГПУ продолжаются. О визе в Германию я должен хлопотать сам. Немецкое консульство в обычном порядке переписывается с Берлином. Как всегда, эта процедура затягивается. 10-дневный срок уже истек. Меня опять вызывают и задают вопрос: почему я все еще в Москве? Заграничный мой паспорт давно готов. В нем не хватает только въездной визы Германии. Дни идут за днями. Проходит январь, февраль, и я продолжаю читать свои лекции. То в общине евангельских христиан, то в общине баптистов на Петровке. Мог ли я молчать, когда они, проповедники атеизма, агитировали все громче? На Рождество было устроено шествие комсомольцев. Москвичи сознательно не хотели быть даже в числе пассивных зрителей этой процессии, чтобы не увеличивать количественного впечатления кощунства. Был там мой знакомый и затем передал мне свое впечатление. Одна подробность этой процессии заслуживает внимания. Изображался священник в ризе с кадилом. Он кадит лениво, нарочито зевая и крестя рот. Ведь такое небрежение осудило бы и совесть верующих. И разве это не доказывает лишний раз, что атеизм есть иногда не что иное, как протест во имя несознаваемой правды против ее искажений? Такое неверие Владимир Соловьев называл добросовестным. Шествие кончилось сожжением на площади изображений Христа, Магомета, Будды и так далее. Подобные процессии скоро возбудили против себя народное мнение. Еще раньше был издан декрет, запрещающий оскорблять религиозные чувства народа под страхом наказания. В результате эти демонстрации были перенесены с улицы в закрытые клубы комсомола. Так, например, праздновалась комсомольская Пасха в 1923 году. На одной антирелигиозной лекции Луначарского на кафедру была подана из толпы записка следующего содержания: «Теперь я вижу, что Бога нет. Ибо если бы Он существовал, Он покарал бы вас за подобную лекцию». Эта записка вызвала дружный смех в зале, и именно по адресу ее автора. Видно, даже атеистическая совесть осмеивает такое заключение, ибо она знает, что если Бог есть, Он соединяет в себе и любовь, и долготерпение. Вы прослушали чтение по книге Владимира Марцинковского. Следующую, 20-ю программу Слушайте в последующих наших передачах.